Здравствуйте. Мы читаем книгу труда Рабаша, первый том, страница 461, статья 12, половина шекеля. Можно задать вопросы на сайте CAP.TV. Избранные вопросы будут озвучиваться в течение урока. Второй том, второй столбец со слов «Не может человек идти на одной ноге». Но человек не может идти на одной ноге, которая называется правой ногой, совершенством. Ему также необходима и вторая нога, левая. А левая означает то, что требуется исправление, где есть некий недостаток, который надо исправить. Как сказали мудрецы, всегда будет левое отталкивать, а правое приближать. И можно объяснить это согласно нашей работе. Правое — это когда человек работает в правой линии, его приближают, то есть его приближает святость, и он смотрит и видит, насколько он близок к духовному. И в каждой мере, когда он видит, что близок к святости, даже немного, он радуется и благодарит за это Творца. И не замечает отрицательного. А левый отталкивает. И когда он идет левой ногой, он замечает только отталкивание. То есть, насколько он отдален и отделен от духовного, как по количеству, так и по качеству. Это означает, что эти два пути на самом деле противоположны друг другу. Действительно полярные. И поэтому правое называется милосердием. Как известно, правая линия — это милосердие, называемое также день. Как сказано, днем Творец являл милость свою. И дело в том, что идущий в правой линии смотрит только на милость Творца, которую он делает всем, и как он сам получает милость, Творца. И за все милости, полученные от Творца, он благодарит его. И тогда сам, само собой, находится в состоянии благодатного дня. А поскольку он чувствует на себе милость Творца, то от этого он рад и весел, и ему есть за что благодарить Творца. Но когда хочет идти левой ногой, а левой мы учили, что левая отталкивает, то есть в то время, когда он анализирует свои действия, что надо что-то исправить, то это время видеть только отталкивание. То есть насколько он отдален от духовного, и насколько каждая его мысль, слово и действие говорят о любви к себе. И он не видит перед собой никакой возможности выйти из засилия своего тела, властвующего над ним со всей силой. И более того, даже только если начинает думать, что не стоит оставаться в получении, немедленно тело приходит с претензиями более сильными, чем обычно, когда он не хотел слушать его, а его желанием было работать в отдаче. Потому что сейчас тело стало более изощренным и задает более трудные вопросы. И он спрашивает себя, почему до того, как решил работать с большей энергией в работе на отдачу, тело не было так придирчиво. А сейчас, когда решил работать на отдачу, начал понимать, что хороший шаг человека должен быть более умным и смышленным, поскольку занимается святой работой. И согласно правилу, заповедь влечет за собой заповедь. Понял, что тело ослабло, то есть его претензии до сих пор прекратились, и у него нет сил спорить, потому что святость получала силу от добрых дел, которыми он постоянно занимался в работе на отдачу. А сейчас я вижу противоположное, что тело стало более придирчиво и предъявляет более серьезные и разумные претензии. А главное, приходит к отчаянию, говоря, что ему было бы лучше заниматься работой, называемой работой ради отдачи, и идти как все, и не искать исключений из правила. То есть, вернуться к привычному состоянию. То есть, нам достаточно выполнять Тору и заповеди без намерения. И все силы мы должны направить на более точное выполнение Торы и заповедей, поскольку это легче, чем намерение ради отдачи. А главное, я вижу, что все, кто хочет выделиться из общества, стараются выполнять Тору и заповеди с большей тщательностью, чем другие. Тем самым они получают звания: один праведник, другой хасид, третий предводитель народа. И зачем мне начинать работу ради небес, а не ради личной выгоды? В таком состоянии человеку необходимо большое милосердие, чтобы не сбежал с поля боя. И для человека нет никакого иного совета, чтобы выйти из этого состояния, как только верой выше разума. То есть, то, что тело стало более придирчивым, так это потому, что ему дают свыше ощущение понять, что такое разум, чтобы была возможность идти выше разума. Когда говорят «знание», имеется в виду знание, которое появляется благодаря внешнему разуму. Внешним называется истинное желание получать, в котором совершенно отсутствует свойство отдачи. Внутренним знанием называется знание, облаченное во внутренний келим, свойство бины. Это свойство изначально свойство отдачи, и нет в нем ничего от получения. Поэтому внешний разум не осознает реальности, в которой существует желание отдачи. Когда человек пробуждается в желании сделать нечто ради отдачи, немедленно внешний разум пробуждается и встает против него, как опытный воин, и начинает подавлять человека с великим коварством. Но ведь сказано, что злое начало называется царем глупым и немощным. Как же мы называем его умным? На это можно добавить еще вопрос. Как можно на царя, являющегося духовным, сказать, что он глуп? Как сказано в Святом Зоре, его ангелы будут охранять тебя на всех твоих путях. Объяснение. Ангелы — это два ангела, доброе и злое начало. Если злое начало называется ангелом, как же оно может быть глупцом? Необходимо объяснить. Ангел называется по имени действия, как написано, «И сказал ему ангел Творца, почему ты спрашиваешь о моем имени?» И он задается вопросом. Объяснение. Имя ангела изменяется в соответствии с его задачей, потому что он потому, что он послан выполнять. Поэтому в соответствии с задачей дается ему имя. Тогда можно сказать, что злое начало называется глупцом, потому что старается, чтобы человек поступил глупо. И это оно делает с большим коварством. Поэтому, если человек начинает его преодолевать и не желает слушать его голос, оно обязано показать человеку с еще большей хитростью, что он прав. И когда человек преодолевает претензии злого начала, обязано злое начало прийти к человеку с еще более хитрыми доказательствами. И не может человек с ними справиться иначе, как только с помощью веры выше знания. И сказать: «Нет никакой ценности у знания, я иду выше знания». Но если человек преодолел внешнее знание, которое предъявляет правильные требования, он выигрывает в том, что его вера каждый раз растет, поднимаясь на более высокую ступень, чем до того, как начало в нем говорить злое начало вместе со знанием, что не стоит выходить из себялюбия по той причине, что каждый раз, когда знание злого начала растет, нет у него другого выхода для того, чтобы остаться в святости, как увеличить еще больше свойства веры. То есть он каждый раз нуждается в Творце, чтобы помог ему спастись от своего злого начала. Другими словами, да не будет человек молиться об исчезновении плохих мыслей, а только о том, чтобы вернуться к Творцу. И это именно тогда, когда он получает помощь свыше, в виде веры, выше знания. Получается, что он не просит у Творца, чтобы мысли его умерли, для того, чтобы ему не было нужды преодолевать эти мысли. Но он хочет удовлетвориться верой, которая есть у него в Творца. И в той мере, если приходят к нему мысли от злого начала, которые являются справедливыми, то тогда он просит не объяснения, а просит силы идти выше знания. И он хочет, чтобы вся его работа в разуме и в сердце была построена на вере выше разума, и он просит, чтобы он забрал, просит у Творца, чтобы он забрал мысли, которые мешают этой работе. И получается, что тогда получается, что он остается на своем месте и не хочет идти вперед. И тогда нет у него необходимости в гадлуте. И даже если он хочет ступени более высокие, чем у остальных людей, то есть если он ученик мудрого, и он знает, что есть люди, которые ему даже в подметки не годятся. Разумеется, он в своей работе хочет быть выше всего народа и хочет выйти на более высокую ступень, чем ту, на которой он находится. Но все это только в виде излишеств, а не в виде необходимого. И тот, который молится об излишествах, эта молитва не может исходить из глубины сердца, потому что он сам знает, что его состояние не очень плохое.
И здесь вопрос. Как мы приходим к состоянию, когда мы на самом деле чувствуем, что то, что мы желаем, это не излишество, а необходимое? Что называется, когда я чувствую, что это необходимое? Это как младенец, маленький ребенок, который орет, что ему необходимо это, а через минуту он совершенно забывает об этом. В каком виде называется, что мы чувствуем это как необходимое? И как мы приходим к такому желанию? Исходя из того, что с самого начала вообще не хотим. Пожалуйста.
Приходим с помощью действий. Чем больше мы делаем действия в направлении цели, которую мы хотим достичь, в этой мере растет стремление, и в этой мере ты становишься более дающим.
Надо понять как можно скорее, чтобы товарищи помогли также понять, что получение — это смерть, и что желание получать, которое называется глупым и делает тебя глупым и хоронит тебя, заставив закончить так кругооборот. И человек видит, что он не может, и вследствие того, что это излишество, прийти к отдаче, и видит, что это необходимо получить в группе.
Мы хотим объединиться, хотим прийти к любви, и мы чувствуем, что нет вкуса ни в чем другом. Можно сделать такое упражнение, проверить себя, что было бы со мной, если бы у меня этого не было.
В тот момент, когда есть у меня важность цели, когда я вижу ясно эту цель, я знаю, что необходимо, чтобы прийти к ней, а что не является необходимым.
Важно, чтобы было желание, и когда ты включаешься в группу, отменяешь себя, то ты получаешь это желание, и оно становится необходимым. Ты видишь, что все зависит от твоего продвижения в группе.
Я задал два вопроса, да? Что такое необходимое, и как я прихожу к этому?
Необходимость — это что-то, в чем ты нуждаешься, без чего ты не можешь существовать. Тебе необходимо это сейчас. Не завтра, не послезавтра, а именно сейчас, в эту минуту. И это приходит с помощью включения в группу, в действия, которые я должен произвести, чтобы достичь этого желания.
Необходимость, когда я чувствую, что не могу иначе, как достичь отдачи. И для этого нужно очень сильное окружение, находиться под воздействием света, чтобы привел к себе к тому, чтобы ты захотел то, чего не желаешь с самого начала, и вкладывать в группу и в товарищей как можно больше, и чтобы увидеть, что сколько бы ты ни вкладывал и ни к чему не пришел, вследствие этого ты приходишь к сильному желанию.
Из этого вклада, из попыток объединиться, прийти к любви между нами, из постоянных неудач приходит состояние, в котором мы видим, что без него мы не можем.
Необходимость — это то, что мне нужно только для своего существования, простого существования, а все остальное нужно вкладывать себя только в то, чтобы быть прилепленным к следованию высшего знания, то есть к отдаче. И необходимость меняется в соответствии с тем, насколько человек находится в окружении, вкладывает в окружение, включается в окружение, и свет, возвращающий к источнику, уже.
Необходимостью называется основа моей жизни. Что если сейчас основа моей жизни? Это получение чего-то, и без чего я не могу существовать. И такова моя природа. Это от меня не зависит. Таким я сотворен. То поменять, чтобы что-то другое стало необходимым, для этого необходимо изменить основу жизни. Что если я этого не получаю, я не могу существовать. Ну и как мне это сделать? Делаю все действия, чтобы пробудить свет, возвращающий к источнику. И тогда он меняет мою природу. После того, как он изменит мою природу, я уже буду основываться на ином принципе, скажем, принципе отдачи. И тогда я не смогу существовать без того, чтобы находиться в отдаче. Ну, продолжим. Мы на странице 463, второй столбец сверху. И это по той причине, что он видит людей, которые хуже его. И он нуждается только в излишествах. И по правилу, что нет света без кли, что означает, что кли — это необходимость и хисарон. Ему необходимо наполнить этот хисарон, в то время как излишества еще не называются хисароном духовным. И по этой причине человек остается в своем состоянии. И нет у него никакой возможности, чтобы он мог сдвинуться из него. Однако человек, который хочет идти по пути истины и хочет работать в виде моха и либо, разума и сердца, в то время, когда приходит ему нечто его тело начинает спрашивать, почему он не хочет по пути всего мира, когда все занимаются получением ради себя. И каждый раз, когда он преодолевает это, он впадает в еще большие претензии. И в этом состоянии он не просит у Творца, чтобы тот забрал эти претензии. Но он просит у Творца, чтобы на все эти претензии, которые требуют его грешник, чтобы Творец дал ему силу идти выше знания. Получается, что то, что он просит у Творца, чтобы тот дал ему силу большую, это не излишество, а это он просто хочет быть евреем, верящим в Творца. И он не хочет злословить на Творца. И все, что относится к святости, все, что он хочет делать ради отдачи, сразу тут приходят претензии грешников. Как написано, что не у нас творец, не у нас. И сказано, имени ему воздай почесть. И по этой причине ему каждый раз требуются еще большие силы, потому что это необходимо, поскольку он просит помощи спастись от смерти и войти в жизнь. Потому что грешники при жизни своей называются мертвыми. И он не просит помощи у Творца о том, чтобы тот дал ему излишество, а просто он требует необходимого, чтобы он не был грешником. И из этого следует, что человек всегда зарабатывает на вопросах грешников, поскольку есть у него место для хисарона, и он просит у Творца, чтобы тот наполнил его вопросы благом, то есть, чтобы ему было хорошо и не было плохо. И такая молитва называется молитвой из глубины сердца, и она воспринимается немедленно свыше, поскольку это называется молитвой нищего, как написано в Святой книге Зоар, молитва нищего восполнится. То есть молитва нищего задерживает все молитвы, поскольку она принимается до всех молитв. И необходимо понять, что это для него не излишество, а он просто хочет жить и не быть мертвым, поскольку грешники при жизни своей называются мертвыми. И об этом написано: близок Творец ко всем, кто кричит к Нему в истине. Необходимо объяснить, что Творец близок к тому, чтобы избавить их, к тех, кто просит, что они хотят идти по пути истины, называемые во имя Творца. То есть они видят, что они не могут сами преодолеть любовь к самому себе и работать ради отдачи. И просят у Творца, чтобы тот дал им помощь, чтобы они смогли преодолеть свое тело. То есть то, что они просят у Творца, это только одну вещь. Чтобы у них была возможность делать что-то ради Творца. Чтобы они могли сказать полными устами: «Благословен Творец, ради воскурения которого мы сотворены, а не ради пользы тела». И из этого понятно высказывание наших мудрецов. Три соучастника есть в человеке: Творец, Отец его и Мать его. Отец дает белое. Белым называется правая линия, то есть, которая называется белой, потому что там нет никакого пятна или изъяна, а только совершенство. Однако это совершенство со стороны важности. Объяснение. То есть, если он видит, что у него есть хисароны, и откуда он знает, что у него есть хисароны, это приходит от его матери, называемой левой стороной, левой линией. Как сказано, левая отталкивает. И это нуква, и это хисарон. Когда он смотрит на свое духовное состояние, он видит, что не все его намерения желаемы. То есть они не все находятся в отдаче. И он видит, насколько он погружен в любовь к самому себе. И более того, он видит, что нет действительности, нет возможности у человека выйти из-под этой власти. И только Творец может вывести его из изгнания. Как это было во время египетского изгнания. Как написано: «Я Творец». И объяснили наши мудрецы: «Я и не посланник». То есть, что только Творец может вывести его из порабощения любовью к самому себе, называемой землей египетской, поскольку земля от слова «рацион» — «желание». То есть, все его желание получать стремится... стремится только к земле египетской. И после того, как он начал идти с правой стороны, то есть в правой линии, то есть в совершенстве, и Творец дал ему совершенство и важность, и, разумеется, он должен поблагодарить и восхвалить царя, как написано, и поэтому мы должны благодарить тебя и давать восхваление имени твоему. Счастливы мы, какова блага наша участь. Счастье, что мы встаем и ложимся спать и посещаем синагоги и дома учения. И потом сказано, что левая линия, называемая хисароном, это има, которое дает хисарон. И человек видит, насколько каждый раз, когда он хочет произвести намерение ради отдачи практически, то тело отталкивает его, и он не в состоянии преодолеть. И в таком состоянии есть возможность вознести молитву, чтобы Творец помог ему, чтобы была у него возможность преодолеть. И затем он снова возвращается в правую линию и говорит, что у него есть совершенство и огромные заслуги, по крайней мере, практически, со стороны действия. И такое обслуживание царя происходит с намерением любви к самому себе, то есть лолишма. И тем не менее, эта служба важна, поскольку она практически служит царю. И если царь ему важен, то он рад, что он может хотя бы в чем-то держаться за святость. То есть с помощью левой линии он получает возможность преодолеть правую линию и сказать, что он рад тем, что он может сейчас ценить ту малую возможность удержаться за святость, которая есть у него. То есть до того, как у него, как к нему пришла левая линия, он думал, что действительно у него есть некое совершенство. Только не полное совершенство. И есть ему за что восхвалять царя. Однако сейчас, когда левая линия дала ему понять, насколько он отдален от совершенства, получается, что сейчас он должен быть грустен и не быть в радости. И тем не менее он преодолевает и говорит, что поскольку царь важен мне, то даже если я могу хотя бы в чем-то держаться за святости, это тоже для меня важно. И сказано следует, что левую линию всегда называют построением величия Творца, иначе ему не за что хвалить царя, поскольку нет ничего такого важного в святости, чтобы он благодарил. И тогда правая линия каждый раз приводит к тому, что левая линия должна возрасти. И с помощью этого обе линии возрастают. И когда они приходят к какой-то мере, когда выясняются эти две линии, что они противоположны друг другу, тогда Творец дает душу. И тогда он выходит из изгнания. И это называется приходящему. Очиститься помогают, как написано в книге Зоар, что дают ему душу. И это помощь, которую он получает от Творца.
Так что же такое душа? Что значит, что Творец дает душу? До этого она не была во мне, теперь я получил ее. Она нужна мне, что она позволяет мне, в чем мой выигрыш от этого нового приобретения. Как я получаю ее по почте, по электронной почте, приносят мне подарок, завернутый в пакет, как мы это один раз изобразили. Итак, что такое душа, которую я получаю свыше? Что за радость, которая сопровождает это действие? Пожалуйста, я попрошу не больше, чем 15 секунд каждый.
После того, как человек сделал много усилий, чтобы преодолеть свое злое начало, то он получает душу, желание отдавать.
Получает душу вследствие отмены себя перед группой и включения в нее и из своего желания выйти из своего эгоизма.
Душа — это сила, которую человек получает для того, чтобы давать группе.
Когда он получил возможность работать в трех линиях, когда дана ему уже средняя линия, он может работать на отдачу.
Да, и он может находиться в отражении ненависти и благодаря этому все время быть в любви.
Душа — это отдающая кли, которую получают от Высшего. И после того, как создается большая необходимость получить ее в результате работы, все время находясь между правой и левой линиями.
После стольких многих попыток, когда человеку показывали его левую линию, и ему удалось ее преодолеть, то он видит, что это и есть душа.
Добавляет каждый раз ему вид, желание получать. И он проходит состояние отторгая их с экраном и продолжает работу на отдачу.
Получение силы души помогает человеку произвести добавочные усилия, которые он должен приложить для того, чтобы продолжить слияние, которое есть у него с Творцем.
Что она дает мне? Дает мне возможность отдавать. Каков мой выигрыш в этом? Что нет у меня никакого выигрыша.
Я прихожу к состоянию, в котором я могу, не падая ни вправо, ни влево, находиться не тут и не там, а над этим и тем, и Творец меня поддержит.
Выгода здесь большая, по сути дела. Она в том, что я могу работать над желанием получать в отдающих келим, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
После того, как он получает нефеш и руах, он получает нешама. Это уже третье состояние.
Потому что вся наша цель — только достичь слияния с помощью работы в группе и с помощью работы в линиях правой и левой. Мы приходим к тому, что постигаем эти силы с помощью молитвы, просьб и работы с товарищами.
Как я ее воспринимаю? Видимо, после большого усилия, после отдачи группе, насколько это можно. Видимо, это, приходит это на молитву из глубины сердца, как сказано, что спасение Творца близко, как мановение ока.
Радость.
Что значит, что только у человека есть душа? Так написано. А может быть, есть и у деревьев, и у камней, и у животных. Но допустим, что значит, что у человека есть душа? Что есть люди, у которых нет души? Может такое быть или нет? Что такое душа?
Душа — это отдающая кли. Это кли, которое нужно получить от Творца. Когда должно быть желание, стремление к этому, и человек развивает это из точки в сердце, и приходит к возможности отдавать. И каждый человек должен достичь этого кли отдачи. И для этого надо работать, прилагать усилия.
У каждого есть душа, у каждого человека есть душа. Только у одного человека она спит, у другого она больше пробуждена, у третьего меньше. И это отделяет нас от животного, растительного и неживого, потому что мы можем развиваться.
Что называется, что душа — это часть Творца свыше? Что означает, что душа, как написано, это часть Творца свыше?
Часть Творца свыше
—
это свет, которого у меня с самого начала нет. Я получаю его в той мере, в которой моя работа идет ради отдачи. И об этом сказано, что грешники при жизни называются мертвыми, потому что у них нет этой жизни, этой души.
Это часть Творца, потому что человек, прежде всего, должен прийти к уровню человека. Тогда он получит эту душу и сможет отдавать. Без того, чтобы он стал человеком, до этого он животное.
Часть Творца свыше, творится это отдача. Тот, кто раскрыл эту искру и уже начал ее приводить в действие ради отдачи, в нем начинает складываться душа. Тогда можно сказать, что у человека есть душа, а до того нет ее.
Это работа человека. Он может соединить противоположную природу желания, получать с этим свойством отдачи. И получает что-то совершенное и полное. И то, что мы можем принять тех, кто находится вокруг нас, из того, что мы часть, мы становимся единым совершенным целым.
Часть Творца свыше — это самая искра, которая проявляется в человеке. Мы уже проникли в душу Адама Ришона, и поэтому в нас есть все, что необходимо для того, чтобы прийти к тому самому состоянию. И та самая искра, которая пробуждается, она дает возможность прийти к связи с Высшим. И эта искра называется частью Творца свыше. Нам необходимо только ее развить и взрастить, пока она не достигнет уровня всей души.
Да, эта искра у нас, по сути дела, как семя, в котором есть все. Все, что есть, вся информация о будущем ребенке, всех его свойствах. И у нас есть все эти вещи, которые нужно развивать. И то, что природа приводит к этому развитию, но мы должны прийти к этому собственным желаниям.
Когда он получает ради отдачи, он продвигается в этой работе.
Я не знаю, почему это на самом деле так, потому что все приходит от Творца.
Это как нет Творца без творения. И души нет, пока ты ее не раскроешь, пока ты практически не получишь. У всех есть часть Творца свыше. Вопрос только в чем человек становится подобным Творцу свыше. Тогда он начинает реализовывать эту искру, эту точку.
И это реализация возвращает его к совершенному, частью которого он является.
Скажем, человек получает душу. Что он с ней делает? Что человек делает со своей душой? Вначале он был на животном уровне, сейчас он на животном уровне. Что изменилось в нем? Что значит, что сейчас у него есть часть Творца?
Он уже целиком и полностью в отдаче.
בתיקון הכלים
в исправлении своих килим, чтобы они были направлены на отдачу. И как раньше он целиком был направлен на то, чтобы использовать все ради собственной выгоды, теперь он полностью использует себя на выгоду ближнему и вследствие этого сливается с Высшим, начинает познавать его замысел.
До того, как человек получил свою душу, ему дают различные попытки проверить, хочет ли он именно этого. И до того, как он не разовьет такое желание, без которого он просто готов умереть, он душу не получит.
Он чувствует, что он продвигается к цели своей жизни, чтобы слиться с Творцом, доставить наслаждение ему. И это приносит ему радость продвижения.
Если человек получает свойство отдачи, желание отдавать, это часть Творца свыше, как бы. Ведь Элоким — это бина. Когда он получил сейчас свойство бины, что он делает, как он работает с этим? Как он работает со свойством бины, которое он получил? Скажем, дали ему такой подарок свыше. Повезло ему.
Вопрос немного сложный, согласно моему мнению. Человек должен продолжать идти тем же путем, что я ничего не получил. Я хочу ничего получать, только отдавать.
Сначала он чувствует, что он получил что-то великое, а потом через какое-то время начинает проклинать и говорить, что вы дали, что вы это мне такое дали. И тогда начинается его работа. И реализация ее в группе, как пишет нам Рабаш об этом всем процессе.
Да, после того, как он на самом деле чувствует это счастье, совершенство, он делает то, что делает Бина, он порождает Зерамбин, того, кто под ним, и он хочет передать это. И как тот, кто находится в свойстве отдачи, хочет отдавать, он строит того, кому можно отдавать, и как Бина становится в свойстве отдачи.
Как вначале он все время искал хисароны, как наполнить свое желание получать, так и сейчас, но в точности наоборот, он ищет возможность включиться в желание ближнего и только заботиться о том, как отдавать им как Творец, находиться полностью в отдаче. В этом вся его работа. И он находится в трепете, он ищет эти желания, желания давать.
Это пример, который пришел мне в голову. Это человек, который работает всю жизнь, пытается умножить достояние. И тогда он ценит это и даже жалеет. А когда человек выигрывает в лотерею, он может сойти с ума от выигранных денег. И также человек, который работает на отдачу, начинает ценить ее и ненавидит получение.
Все деньги отдает другим. Но в качестве перехода, в слиянии, в самоотдаче Высшему.
Продолжая, товарищи, это просто находиться в желании отдавать, ничего не желая себе, а только находиться в ближнем.
Какие ограничения есть в использовании души? Какие есть ограничения в использовании души?
Ограничения
Ограничением называется собственная выгода, когда ты должен хорошо обратить внимание на то, что ты не воруешь у самого себя, не обкрадываешь себя. И через многое время, через годы, человек начинает понимать, что нужно находиться в направлении отдачи.
Потому что когда ты начинаешь становиться каналом передачи, ты получаешь. Но если ты хочешь это получить ради самого себя, там есть ограничения.
Да, дача — это уже система взаимоотношений с высшей силой. И там должен быть точный расчет на все, что приходит свыше. Насколько я нахожусь в самоотчете и в желании отдавать, чтобы доставлять наслаждение Высшему и не использовать это ради собственной выгоды. Это уже понятие экрана и отраженного света.
Ограничение, собственно, это когда человека вначале подготавливают, и он видит, что даже самое маленькое использование желания получать выводит его полностью наружу. Как, скажем, мы знаем, что нельзя касаться электричества, так и нельзя касаться желания получать.
Душа — это еще не конец исправления, еще есть килим, который необходимо исправить. И человек, который работает, должен видеть, какими желаниями он не может пользоваться. И должны еще, и они должны оставаться еще в состоянии сокращения.
Ограничение — это когда он не думает о самом себе.
И Рабаш об этом пишет, что вор бежит впереди всех и кричит: «Держите вора!» И человек не обращает внимания, на самом деле, что он ворует. И что все твое стремление к получению. И это должна быть работа, не получать, а быть просто чистым передающим звеном.
Если так, если ты этого не делаешь, то ты просто продаешь свою душу желание получать.
Ограничение — это быть только все время слитым с Высшим, с отдачей, и доставлять Ему наслаждение, не беря ничего себе. И до этого должен быть расчет, насколько я даю наслаждение Высшему и ничего не беру для себя.
У Творца нет желания, чтобы я отдавал Его желанию. Творец — это некое отношение между творениями. Определенное отношение между творениями. Он это раскрывается нам как Творец. Скажем, если творение находится все в желании получать, то нет Творца. Если творение находится во взаимном желании отдавать, то это свойство, которое раскрывается между ними, называется Творцом. Иди и смотри. Боре, воуре. Как же мне отдавать Творцу?
Я отдаю через товарищей, через действия, которые я делаю во имя товарищей, тогда я чувствую, что я вроде бы даю Творцу.
Я отдаю. Это совпадение по свойствам. Когда я когда желание Высшего становится твоим желанием, и тогда ты доставляешь ему наслаждение. То же самое желание которая у него есть, Малхут становится кетером.
Это с помощью действий в группе, с помощью отмены себя перед целью, это называется «приди увидеть». Не то, чтобы ты ждал, это пришло. Давать действия, усилия в направлении товарищей, нажать «любовь», и в конце концов это приходит к единой мере, и тогда все получается.
Да, слова тебя настолько путают, но вся работа должна быть между товарищами. И отдавать надо только в направлении товарищей. И надо собирать части своей души, насколько это возможно. С другой стороны, доставление наслаждения все время должно быть фоном. Ты должен все время проверять, насколько ты находишься в совпадении по сути с той самой силой, насколько ты находишься в равновесии с природой, которая находится в отдаче, в гармонии. И если человек выполняет свою часть в этом, это означает, что он доставляет наслаждение Творцу.
И это наслаждение, потому что мы говорим, что есть Я, а то, что вне меня, это Он. И все, что бы я ни начинал делать или видеть, я ищу отношения и проверяю, что происходит в этих отношениях. И в этих отношениях все, вопреки тому, что раскрывается как ненависть или гнев, а как отрицательно в отношениях, и я пытаюсь это сгладить и находиться в отдаче, и тем самым доставляю ему наслаждение.
Как мне отдавать Творцу? Это как мы создаем в объединении между нами кли и становимся таким переходным элементом. И с помощью этого мы можем включиться в мир и связать его с Творцом, с Высшим. И мы просим у Творца, чтобы он дал нам силу отдачи, чтобы быть переходником и быть и связать этот мир с Творцом.
В конечном счете я чувствую, что я один раз близок к Творцу, другой раз далек от Творца. И я должен брать все желания, получаемые от Творца, и решить для себя, что я не хочу находиться в них, а хочу приближаться к Нему, и для этого мне нужна группа и товарищи, чтобы быть отдающими.
Да, на самом деле у меня нет этой силы отдачи. Вся работа в намерении, в мысли.
Как я отдаю Творцу, отдаю Ему благодаря тому, что я вкладываю в товарищей, в отношения между ними, по отношению к Творцу. И нужно вкладывать только в любовь к товарищам.
Отдавать как можно больше. В ширину. Насколько больше. Искать возможности отдавать. Просто молиться, чтобы Творец произвел это изменение.
Потому что, по сути дела, то наслаждение, которое...
Как чувствовать себя исправленным Адамом Решенным? Как чувствовать себя исправленным Адамом Решенным?
Если я чувствую себя как часть этой колоссальной системы всего человечества, а я часть ее, для того, чтобы раскрыть это объединение всем, это единство всем, я чувствую себя как Адам Ришон, который включает в себя все.
Чувствовать себя как Адам Ришон в исправленном состоянии, это собрать все части, оторванные, и приблизить их к Высшему, к свойству отдачи. пригласить их на конгресс.
Каждый из нас знает точности, что отдаляет его от Творца, если он принимает на себя обязательство не выполнять эти вещи, а прилепиться к отдаче в обязательстве между нами, тогда он приходит к Творцу.
Он чувствует совершенство, радость, включение.
Обещаю вам, если бы я знал, как это ощущается, я бы к этому стремился уже давно.
Да, сделай суп своим товарищем, ты будешь знать, как это выглядит. Необходимо находиться в ощущении совершенства и только тогда обращаться к левой линии и искать недостатки. Но начинать с этого.
Это как клетка в теле, которая является частью этого огромного организма. И если будет думать только, чтобы было ей хорошо, она ничего не дает. Должна думать обо всем организме.
Собирайте разбитые части и перевести и приводить их к исправлению, к слиянию с Высшим. Мы получили возможность собирать все эти части, у которых нет духа жизни.
Как он чувствует себя, как что-то очень стоящее и ради чего стоит прикладывать усилия.
Полон любви, полон духа жизни.
Ощущение конгресса, на самом деле. Приезжайте на конгресс и почувствуйте, что нужно быть один человек.
Это когда мы находимся все вместе под воздействием света. Это дает нам самое близкое ощущение.
Адам Ришум — это колоссальный человек, который стоит ногами на земле, а голова уходит в небо, и он все время находится в желании отдавать духовное.
Единственный пример, который мне приходит в голову, это человек, у которого есть телега с лошадью, и вдруг дают ему Феррари.
На самом деле, мы переходим к следующей части.
Переходим к следующей части урока.